Тобольская. Теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса. По области от минус 1 до плюс 4. Днем местами небольшой дождь. Максимальная температура плюс 2, плюс 4 градуса. По области от 0 до плюс 5. Ветер западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура в течение суток от плюс 4 до плюс 6 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Жертву отношений эти отношения обостряют. Развивается скандал, связанный со смертью беженки из Абхазии в Москве. Вспоминаешь Изгару, памяти певицы Марис Киверес. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухино Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. И это главная тема нашего утреннего эфира. В репортаже корреспондентов «Радио Свобода» наши коллеги попытаются разобраться, что же произошло тогда 2 декабря и какие события этому предшествовали. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Российский правозащитный центр «Мемориал» и движение общежитий Москвы и Московской области намерены провести собственное расследование обстоятельств гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелии. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», Джабелия умерла в спецприемнике для иностранцев 2 декабря. За два дня до этого Мосгорсуд отменил решение Нагатинского суда столицы о ее депортации за нарушение паспортного режима. О грузинской реакции на произошедшее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Специальная комиссия парламента Грузии по делам граждан, депортированных из России, в понедельник выразила решительный протест в связи с гибелью в московском спецраспределителе 51-летней уроженки Грузии Мананы Джабелии. Манана Джабелия стала третьей жертвой процесса депортации из России грузинских граждан, которых соответствующие российские службы обвинили в нарушении миграционного законодательства после того, как в Грузии были арестованы несколько российских офицеров по обвинению в шпионаже. Согласно заявлению консула Грузии в России Зураба Патаридзе, Манана Джабелия была арестована в середине октября и помещена в специзолятор. Причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность. Последние несколько дней она проводила голодовку протеста. Одна из руководителей парламентской комиссии, Манана Начкебия, заявила, что правоохранительные органы России нарушили права человека, поскольку Джабелия незаконно содержалась в специзоляторе и ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Манана Джабелия, по всем данным, легально находилась на территории России. У нее все документы были в порядке. Российский суд ее даже оправдал и счел неправомерной депортацию. Но, несмотря на это, все завершилось трагически. Гораздо более жестко, даже не дипломатично, высказался один из лидеров оппозиционной партии «Промышленники» Георгий Цагарайшвили. Смешно слышать, что Российская Госдума будет обсуждать вопрос нарушения прав человека при депортации. Кто будет обсуждать этот вопрос? Бабурины, Жириновские и другие фашисты? Сегодня Россия – фашистское государство, и об этом надо говорить открыто. Вопрос о гибели уроженки Грузии в Москве обсуждался и на заседании Бюро парламента. Председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе поручила соответствующим парламентским комитетам подготовить обращение парламента к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Впрочем, Нино Бурджанадзе сразу же отметила, что не верит в результативность подобного обращения, поскольку председатель Государственной Думы Грызлов отказался со мной встречаться в ходе саммита в Петербурге. Конец цитаты. Парламент Грузии готовит очередное обращение к Совету Европы. Настоящей сенсацией стало сообщение ряда грузинских средств массовой информации о том, что несколько человек, депортированных из России, заражены СПИДом. Причем сами больные утверждают, что их якобы инфицировали, когда перед депортацией брали анализ крови в одной из московских клиник.
Из Тбилиси передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. И вот рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева, которая пришла, как всегда, в это время знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, насколько я понимаю, у вас есть публикации в продолжении этой темы, вот смерти Мананы Джабелии.
Да, несколько газет вынесли эту тему на первую полосу, в частности, газета «Коммерсант», «Депортация на тот свет», озаглавлена публикация. Вчера стало известно, что в Москве умерла гражданка Грузии Манана Джабелия, ожидавшая два месяца в приемники-распределители для мигрантов в своей депортации. 50-летняя женщина оспорила решение о депортации в суде и скончалась от сердечного приступа за 2 дня до освобождения, пишет «Коммерсант». Новые «Известия» продолжают тему. Они сделали ее центральной публикацией на первой полосе издания. Звучит достаточно, созвучен заголовок «Смертельная депортация». Газета пишет, женщина сумела доказать в суде, что она проживает в Москве на законных основаниях, но ее так и не выпустили из приемника. На следующий день она умерла. Единственная свидетельница смерти, сокамерница Манана, Этерия Жвания, боится рассказывать правду. У Этерии нет гражданства Грузии, и она фактически находится в заточении в приемнике. Грузия намерена пожаловаться на Россию в Страсбургский суд. Пишет газета «Новое известие». Подзаголовок гласит: «Несмотря на предостережение Владимира Путина, ретивые чиновники продолжают антигрузинскую кампанию». К другим темам. «Мир экс-групп прокатили на «Москвиче». Это газета «Коммерсант», первая полоса. Речь идет о том, что управляющая компания «Метрополь» стала собственником большей части имущества одного из старейших российских автозаводов «Москвич». На состоявшемся вчера аукционе за 54 здания предприятие компании заплатило $212 миллионов. При этом к участию в торгах не было допущено девелоперская «Мир экс-групп», которая собирается оспаривать результаты конкурса, подозревая «Метрополь» в сговоре с правительством Москвы. По версии «Мирекс», победитель может передать столичным чиновникам часть недвижимости для расширения производства завода «Автофрамос», также расположенного на территории «Москвича». Отмечу попутно, что эта же тема стала сюжетом для публикации в российской газете, тоже на первой полосе. «Акционеры долетались», так сегодня озаглавлена центральная публикация в газете «Ведомости». За все авиакатастрофы, где прослеживается коммерческий интерес, ради которого авиакомпании пренебрегли безопасностью, должны отвечать владельцы этих компаний. Так считает Генеральная прокуратура и Министерство транспорта, что следует из решений их совместной коллегии, прошедшей в октябре. «Ведомости». Акционеры долетались. Газета «Известия» размышляет о том, сколько за год отправляют в Россию гастарбайтеры. Как сообщает Центробанк, за 9 месяцев иностранные граждане выслали из России $12 700 миллионов. Активнее всего шлют денежки жители стран СНГ. Туда только через систему почтовых и денежных переводов в этом году отправится более $5 миллиардов. Скажем, грузинские граждане отсылают на родину переводов почти на 1 миллиард в год, половину их национального бюджета. При том, что с этой страной мы сейчас, мягко говоря, не дружен, но не ограничить, не запретить иностранцам пересылать деньги на родину России не может. Да и не хочет, ведь поддержка соседей по-прежнему элемент нашей государственной политики. Газета «Известия», почтовый перевод на $5 миллиардов.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и 3 его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио «Свобода» программа «Время политики». Итоги выборов законодательного собрания Пермского края, относительные неуспехи партии власти на фоне роста рейтинга СПС и ЛДПР, специальный репортаж со съезда «Единой России», главный враг обозначен «Справедливая Россия» и лично Сергей Миронов ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:16, традиционное время для выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, удастся ли разрушить информационный штиль новостями из океана?
Да, в Национальной баскетбольной ассоциации уже завершились 4 матча из 7 запланированных на сегодня. Вашингтон выиграл у Далласа 106-97, Нью-Йорк у Мемфиса 98-90, Сан-Антонио у Голден Стейт 129-89 и Чикаго у Бостона Брайтона 192. Матч лидера сезона Юты с Милоки продолжается, и пока впереди Юта 95-80, а ее игрок Андрей Кириленко к этому моменту набрал 14 очков. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги закончен один матч из четырех. Бостон взял верх над Монреалем 6-5. Александр Пережогин в этой игре забросил свою четвертую шайбу за Монреаль. Теперь о последних новостях футбола. В английском чемпионате в понедельник состоялся один матч 16-го тура, в котором Манчестер Сити и Уотфорд сыграли в ничью 0-0. Манчестер Сити поднялся на 10-е место, набрав 20 очков. Напомню, что у лидера Манчестера Юнайтед 41 очко, у Челси на 6 меньше и игра в запасе, по 25 очков имеет Арсенал с Ридингом, сыгравший по 15 матчей, а также Портсмут с Ливерпулем, которые провели по 16 игр. Кстати, вчера руководство футбольного клуба «Ливерпуль» подтвердило, что инвестиционный консорциум, представляющий интересы правительства и королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов, обратился с предложением о покупке клуба. Предполагается, что сумма сделки составит примерно 450 миллионов фунтов стерлингов. И еще одно важное для футбольного мира событие произошло в понедельник. Президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью немецкому изданию «Кикер» рассказал о революционном предложении, которое он сделал европейским клубам, о переходе на систему весна-осень. По его мнению, сезон должен длиться с февраля по ноябрь без летней паузы. Тогда у игроков хватит времени, чтобы отдохнуть после сезона. В этом случае станет возможно и введение трехнедельных циклов для игр сборных. По словам Блаттера, эту идею уже поддержали большинство европейских клубов. Так что Россия, собирающаяся после 2009 года наоборот перейти на систему осень-весна, может снова оказаться в одиночестве, но, правда, пока неизвестно, будет ли действительно осуществлен сей переход европейскими клубами и в какие сроки. Продолжается суперфинал мужского и женского чемпионатов России по шахматам. Оба они имеют 15-ю категорию ФИДЕ, проводятся по круговой системе, и в них выступают по 12 участников, которые сыграют по 11 партий. Мужское первенство 59-е по счету проходит в Москве, в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника. Вчера были сыграны партии второго тура, после которых сразу 4 шахматиста набрали по 1,5 очка, выиграв у своих соперников. Это Эльдар Хайрулин, Денис Хисматуллин, Эрнесто Инаркеев и Евгений Алексеев. А главный претендент на звание абсолютного чемпиона страны Петр Свидлер, как и в первом туре, сыграл вчера в ничью. В его активе пока одно очко. Такой же результат имеет еще 4 участника, среди которых и действующий чемпион страны Сергей Рублевский. 56-й женский суперфинал проходит в городе Городец Нижегородской области. Отмечу, что сильнейшая шахматистка страны, чемпионка России 2005 года Александра Костенюк, этот турнир пропускает из-за болезни. Здесь впереди двое, это Алиса Галямова и Елена Таирова, набравшие по 2,5 очка. Галямова в понедельник в четвертом туре выиграла у Екатерины Ковалевской, а Таирова сыграла в ничью с Марией Камягиной. Еще 4 участницы имеют в своем активе по 2 очка, и среди них Татьяна Косинцева. Очередные партии на обоих чемпионатах будут сыграны сегодня. Международная федерация тенниса в понедельник опубликовала новый рейтинг-лист мужских команд. Победившая в воскресенье в финале Кубка Дэвиса Россия возглавила этот список, поднявшись со второго места. А не пробившиеся на сей раз финал хорваты, выигравшие кубок в прошлом году, опустились с первого на третье место. Финалист последнего розыгрыша, команда Аргентины, улучшила свои позиции на один пункт и стала второй. Также в десятку входят команды Испании, Австралии, США, Словакии, Франции, Беларусь. И замыкает ее команда Швейцария.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. Умерла певица Марис Каверас. В авторе легендарной Шизгары, вокалистке Шокин Блу, вспоминает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Еще 3 недели назад поп-дива Марис Каверас не знала, что тяжело больна. В середине ноября она впервые прошла серьезное обследование. «У вас рак мочевого пузыря и печени. Мы ничего больше не можем сделать», — сообщил врач. Солистка популярной в 70-е годы гаагской группы «Shocking Blue» Марис Каверас стала первой голландкой, завоевавшей первое место в американском музыкальном хит-параде. Каверас родилась в 47-м году. Ее мать была наполовину русской, наполовину француженкой. Отец — цыган, родом из Венгрии. По профессии — скрипач. Музыка стала неотъемлемой частью ее жизни еще с детства. С 16 лет Мариска Верес регулярно выступала в составе целого ряда молодежных музыкальных коллективов. С группой «Shocking Blue» она впервые спела в 68-м, когда ей исполнился 21 год. Всего год спустя, благодаря песне «Venus», группа выбилась на первые места самых престижных хит-парадов, в том числе в США и Японии. С новыми аранжировками песни «Venus» много раз выступали и другие коллективы, в том числе британская группа «Bananarama», которая в 1986 году снова поставила эту композицию на первое место американского чарта. «Venus» перепели даже в СССР в группе «Здравствуй, песня». В оригинальном составе «Shocking Blue» просуществовала до 1974 года. Какое-то время Верес выступала как джазовая певица в составе «Shocking Jazz Quintet». В 90-е годы она начала музыкальную карьеру заново, организовав новый коллектив с прежним названием «Shocking Blue». Вплоть до этого года она продолжала петь. Выступала Верес в основном в Германии, где выросла ее мать, и где несравнимо больше концертных площадок, чем в Голландии. Помимо этого, Верес несколько лет назад вернулась к своим цыганским корням и записала диск с композитором Андреем Сербаном. По словам басиста Пауля Хеппенера, в последний раз Верес давала концерт совсем недавно, 2 месяца назад. Однако из-за постоянных болей она была вынуждена прекратить выступление. «Никто не знал, что все так закончится», — сказал Хеппенер в интервью голландской прессе. Мариске Верес было всего 59 лет. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
7:23 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Политика телеэкранов или тонкости современной российской публичности. Такова тема очередной публикации, которую представляет мой коллега Кирилл Кобрин.
Тема сегодняшнего обзора – психологическая, даже, пожалуй, социопсихологическая. Речь пойдет о российских журналистах и политиках, причем только о той их разновидности, которая постоянно мелькает на экране. Иными словами, о персонажах, допущенных к тому, чтобы толковать народу политическую волю власти. Сама власть не очень склонна распространяться о мотивах своих действий. Так вот, эта самая категория толкователей отличается почему-то удивительно и перманентно взвинченным состоянием духа. Любая дискуссия превращается с их стороны либо в истерику, либо в скандал. Это состояние вечной внутренней контратаки описал Сергей Митрофанов в статье «Польский вопрос». Речь в ней идет о ток-шоу Максима Шевченко «Судите сами», которое прошло на Первом канале российского телевидения. Обсуждали российско-польские отношения. В студии были как раз те самые толкователи с российской стороны и польские журналисты и деятели культуры.
Но вообще русские были все время в эмоциональном нападении. Типа «Ну чего вы все обижаетесь?» Поляки, а они реально денди, как бы уже благодушные европейцы, вежливо отбивались. «Мы вообще-то не очень обижаемся, но если хотите уточнений, пожалуйста, вот вы за Катынь не извиняетесь». Шевченко в нападении. «Мы в России не понимаем, почему преступления сталинского режима перекладываются на современную Россию». Зануси. «Знаете, Советский Союз был создан желанием людей». Вскакивает товарищ Марков, кося под холерика. «Как не извиняемся? Мы уже давно извинились, а вы не расслышали?» Поляки. «А, ну ладно, наверное, мы действительно не расслышали».
Вся дискуссия и происходила по такому эмоциональному сценарию, пишет Сергей Митрофанов. Российская сторона наседает, польская разводит руками. И от нешуточного напора, и от качества аргументов толкователей.
Цыпко объясняет. «Не страдайте, несчастные, идите к нам. Никакой истории нет, есть трагедия вашей страны». Зануси опять очень удивляется, и тому, что есть трагедия, тоже. Журналист Анджей Писальник пытается вернуть старшего брата к конкретике. Мясное эмбарго России, строительство нефтепровода в обход Польши. Разве это не нормальные причины для охлаждения братских чувств? «Я не понимаю, почему в России по этому поводу истерика», — замечает Писальник. «А еще мог бы вспомнить и антипольское всенародное гуляние 4 ноября. Ну, наверное, не рискнул. Вдруг тут же и припомнят самозванца». Какая истерика, начинает биться в истерике Миша Леонтьев.
О причинах странного эмоционального отношения нынешней российской власти к польскому вопросу Сергей Митрофанов, автор статьи на сайте Телекритика.
Этот комплекс элиты большой страны по отношению, как им кажется, к стране маленькой, но которая двинулась дальше и в демократии, и в европейской интеграции. Мы же только все говорим о европейской интеграции, а реально она происходит в другом месте. Вот этот комплекс неполноценности, он выливает в совершенно такие сюрреалистические реакции. Ну, мы знаем вот этот праздник 4 ноября, день изгнания поляков из Москвы. Вот о нем не помнили 5 веков и вдруг вспомнили. Или вот совершенно сюрреалистическое нежелание извиняться за Катынь. Мы говорим, что извинились, все, больше не надо. Хотя на самом деле извиняться за Катынь можно все время. И это не унижает страну, наоборот, ее поднимает. Но тем не менее, этого делать наша элита не собирается. Это все на самом деле комплексы. И как всякие комплексы, они вызывают такую невротическую реакцию.
Мнение Сергея Митрофанова, автора статьи «Польский вопрос». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 декабря, вторник, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примучино Андрея Николаева и 3 его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Это главная тема нашего утреннего эфира. В своих репортажах корреспонденты «Радио Свобода» пытаются разобраться, что же случилось тогда в ту ночь и какие события этому предшествовали. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям сегодня. Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? У нас есть несколько сообщений. Я думаю, что этот священник слишком серьезно верил, что у нас конституционно восстановлена свобода совести. Кстати, слово «мысль» находится в другой статье, а совесть без мысли слепа. За это он и погиб, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Виной всему является качество жизни сельских священнослужителей, считает наш слушатель по фамилии Тиунов. Гибель 4 человек всегда резонансна и требует вмешательства федеральных органов, пишет слушатель по имени Сергей. Мне думается, что как бы вы ни старались через свой микрофон, а через неделю большинство из нас и не вспомнит про этого православного священника и 3 его детей. Так уж мы устроены, правда, я, может быть, исключение, пишет наш слушатель Добрый. Остается надеяться, что будут и другие исключения. Убийство священника – это неспособность и нежелание властей защитить простых людей. Таких преступлений с каждым годом становится все больше. Путин обещал диктатуру закона, а в реальности мы видим диктатуру бандитизма, написал наш слушатель Петр. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Я снова напоминаю, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». 70-летие Сталинской Конституции, накануне 15-й годовщины развала Советского Союза. В студию программы «Время гостей» приглашен доктор исторических наук, профессор Юрий Афанасьев. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор можно будет услышать 6 декабря в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Егор Гайдар выписан из больницы и будет лечиться амбулаторно. Как сообщил пресс-секретарь бывшего главы российского правительства Валерий Натаров, точный диагноз будет оглашен сегодня. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Терра Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». Неизвестные открыли по нему огонь из автоматов, когда Самойленко садился в машину. Погиб также водитель. В Тверской области сегодня пройдут похороны священника Андрея Николаева, настоятеля храма села Примухино, и 3 его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. По некоторым данным, священнику угрожали. Отец Андрей не раз сообщал в милицию о кражах иконы и церковной утвари из храма. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналисты, 3 американских солдат. В понедельник президент США Джордж Буш обсудил в Вашингтоне пути прекращения кровопролития в Ираке с одним из лидеров иракских шиитов Абдул-Азизом Аль-Хакимом. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Россия может заблокировать в Совете Безопасности ООН решение о статусе Косово, если оно не будет согласовано с обеими сторонами. Албанским руководством края Сербии заявил российский посол в Белграде. Министры юстиции стран Евросоюза одобрили пакт о сотрудничестве с Казахстаном в сфере атомной энергетики. Речь идет об укреплении ядерной безопасности, ядерных исследованиях, а также о торговле ядерными материалами.
И несколько слов о погоде. В столице минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4. Днем местами небольшой дождь, максимальная температура плюс 2, плюс 4 градуса, по области от 0 до плюс 5, ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, температура в течение суток от плюс 4 до плюс 6 градусов. 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухино Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. С последней информацией из Тверской области корреспондент Радио Свобода Евгений Новиков.
В ночь на 2 декабря в селе Далекуши Кувшиновского района Тверской области заживо сгорели православный священник Андрей Николаев и трое его детей. 11-летний сын Давид, 7-летняя Аня и 4-летняя Настя. До сих пор точно неизвестно, жива ли жена священника, матушка Ксения. По одним сведениям, она в момент пожара была в больнице, по другим сгорела вместе с семьей. Пожар уничтожил практически весь дом, и следствие по фрагментам тел пытается установить личности погибших. Говорит пресс-секретарь прокуратуры Тверской области Галина Малюта.
По данному поводу прокурором Кувшиновского района возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 пункта Е Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство, совершенное общеопасным способом. В настоящее время для расследования данное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Тверской области.
Рассматривается несколько версий, но, судя по всему, основная – умышленный поджог. Пожар от короткого замыкания вряд ли мог произойти, так как электропроводка проверялась в прошлом году и была полностью исправна. В семье никто не курил, и дети без присмотра не оставались. Настоятель Троицкого храма в селе Примухино вел благочестивый образ жизни, воспитывал своих детей и собирался взять на воспитание еще нескольких, а также основать при церкви приют. Говорит протодиакон Николай, хорошо знавший погибшего.
Отец Андрей проходил служение в нашем соборе после хиротонии священнической. Был назначен приход Примухина. Приход, конечно, в таком состоянии, как почти большинство храмов после советского периода. Восстанавливал, трудился. Но даже слов нет. Кому понадобилась эта вот смерть такая звездкая? Исполнительный, верующий человек, всегда очень дисциплинированный был. За это время служения никаких претензий к нему не было. Совсем не ходил вообще за это.
Есть все основания полагать, что это был умышленный поджог. Известно, что некоторые местные жители не раз пытались обворовать церковь, где служил отец Андрей. Он вынужден был по ночам охранять ее, обращался за помощью в правоохранительные органы. Около года назад сгорел дом, в котором тогда жила семья священника. По официальной версии, от неисправности электропроводки. Потом сгорела баня. Семья стала жить в другой деревне Далекуши. Отец Андрей по-прежнему пытался уберечь храм в Примухино от разграбления. Вероятно, это ему не могли простить те, кто хотел обворовать храм и пропить церковную утварь. Говорит журналист Елена Мысльчук, знавшая погибшего и теперь занимающаяся расследованием трагедии.
Он не получил никакой помощи. Он пытался защищать от самой... Вот такой результат. Я думаю, что такого вопиющего вандализма в истории современной России еще не было. И понятно, что можно убивать журналистов, можно кого угодно травить, если можно покуситься на священника, который возрождает храмы и культуру, и можно не пощадить его детей. Просто, по-моему, не бывает. Вот сравнений нет. Эта страна дошла до предела.
Расследованием пожара и гибели священника и детей занимаются следственные группы прокуратуры Тверской области и департамента уголовного розыска МВД России. Для Радио Свобода Евгений Новиков, Тверь.
Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? С таким вопросом накануне корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Может быть, в какой-то мере государство тоже виновато, потому что оно ничего не делает для того, чтобы не было даже косвенной пропаганды этого. Ведь люди считают, что это в порядке вещей, а тут кто-то помешал, убрали.
Я думаю, что люди раздражены, злые тем, что сменился строй, они не вписались в него. То есть воровали у того, у кого что-то было. Другой бы человек, там какой-нибудь преуспевающий фермер был бы в этой деревне, его бы сожгли. Поэтому там дело не просто в том, что священника сожгли. Там сожгли любого бы, кто сопротивлялся, потому что народ у нас такой.
Мне кажется, в селе вообще с этим очень трудно бороться, так как делать больше, в принципе, нечего. Если, может быть, заинтересовать людей в чем-то другом, чтобы у них появились другие какие-то интересные цели в жизни, кроме как пьянства. Ну, может быть, нужно подойти было как-нибудь по-другому к этому, чтобы не вызвать такую реакцию людей.
Народ как был темный, так и остался. Они недопонимают беду, которую наносят себе же. Это просто надо не только священникам, большим слоям населения, а прежде всего правительству, лидерам, как они себя называют, поднимать эти вопросы.
Почему в деревне пьют? Потому что ничего нету интересного. Другого. А чтобы вот просто так уничтожить человека, который намного лучше их, я вот этого просто не понимаю.
Это обыкновенное бытовое, ну а что, мало что ли, поджогов, почему именно акцентируется внимание, потому что религия у нас, сам президент, если в церкви крестится, так естественно и будет ажиотаж. А когда раньше священники раз на костер еретиков и сжигали заживо, и ничего.
Воровство какое-то, я даже не знаю, у меня нет комментариев. Я не знаю, почему так получилось.
Каждый человек имеет право выбрать, как жить. То есть, с одной стороны, правильно, что он проповедовал, а с другой стороны, я не знаю.
Священников уже не первый случай, когда лишают жизни. Может быть, либо личные мотивы какие-то были, либо просто не каждый человек верит Богом, потому что просто так вряд ли бы с ним что-то сделали.
Что нормально, любой человек может думать об убийстве священника? Это просто кошмар. Это говорит о состоянии общества нашего. Может быть, после гражданской войны такое же было положение дел. А то, что, к сожалению, у нас таких людей много, я думаю, что это следствие нашего сегодняшнего бытия, ну и в определенном плане следствие работы наших соответствующих органов.
Провинция. Вот этот духовный упадок, он особенно ощущается. И когда видят человека более духовного, они видят вот как отражение того, насколько они опустились сами. Те, кто стоят на острие борьбы вот с этим злом, с духовностью, вот это. Просто это очень страшно, но, как и на всякой войне, без жертв не обойтись. Я думаю, что, наверное, жертва все-таки не напрасна. Да, он погиб, но, может быть, следующий священник, он сможет это изменить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? Александр Дядин для Радио Свобода. Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 в Москве. Утреннюю программу продолжит «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Интернет-пользователи, которые вводят одинаковые имена и пароли для идентификации на многих сайтах, таких как онлайновые банки, туристические агентства или книжные магазины, подвергаются риску хищения персональных сведений. Это предупреждение опубликовал Международный союз электросвязи. Об опасности повторения паролей рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня число паролей, которые вынужден вводить пользователи в интернете, настолько велико, что повторение паролей практически неизбежно. Они нужны везде, и вводить их необходимо очень быстро. Если пароли повторяются, то утечка на одном сайте делает пользователя беззащитным перед несанкционированным доступом ко многим его онлайновым ресурсам. Международный союз электросвязи настаивает на том, что саму систему парольной идентификации необходимо менять.
Новости коротко. Китай объявил о готовности к внедрению собственной технологии сотовой телефонии третьего поколения. Президент крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования компании ZTE сказал, что компания готова к производству оборудования и подключению телефонов, работающих с оригинальным китайским стандартом. Ожидается, что решение о выделении частот для телефонии третьего поколения будет принято китайским правительством в течение ближайших 6 месяцев. Как сообщает ресурс iXBT.com, мобильный телефон производства компании Apple под названием iPhone может быть выпущен в январе 2007 года. iPhone будет оснащен MP3-плеером, выдвижной клавиатурой, флеш-памятью и, возможно, сенсорным дисплеем. Будет выпущено две модели. Базовая модель iPhone имеет объем памяти 4 гигабайта и стоит $249. В Нью-Йоркской школе права прошел ежегодный симпозиум, посвященный экономике виртуальных вселенных, таких как Second Life или EverQuest. Темпы роста экономики игровых миров составляют более 10% в месяц. Сетевые коммерсанты зарабатывают серьезные деньги на продаже виртуального оружия и сооружений, но налогов не платят. По мнению специалистов, любой доход, полученный в виртуальном пространстве, должен приравниваться к обычным доходам и облагаться налогом.
Панорама высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. 7:42 в Москве. Время традиционного обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот мы читаем в новостях: в Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко, что, в общем-то, возвращает нас к главной теме нашего вчерашнего утреннего эфира, когда мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, связаны ли, по их мнению, последние громкие покушения и убийства. И вот, насколько я понимаю, у вас есть какая-то публикация, которая также дает некоторый ответ на этот вопрос.
Да, есть публикация, речь идет о газете «Ведомости», и издание взяло цитатой недели сегодня высказывание Анатолия Чубайса, на самом деле достаточно давнее. Процитирую. «То, что чудом не завершившаяся смертельная конструкция Политковская и Литвиненко-Гайдар была бы крайне привлекательна для сторонников неконституционных силовых вариантов смены власти в России, для меня бесспорно». Так вот, что пишут «Ведомости» на эту тему. Автор публикации Максим Гликин. Анатолий Чубайс первым связал убийство в Москве журналистки, загадочную гибель в Лондоне бывшего спецслужбиста и возможное отравление в Дублине бывшего премьера. Автор гипотезы оговорился, что не рассматривает версию о причастности российских спецслужб к отравлению Егора Гайдара и тем еще сильнее усложнил конструкцию. То есть получается вот что. Некие темные силы, но не отечественные спецслужбы, охотятся по всему миру за известными россиянами, в большей или меньшей степени оппозиционно настроенными. Эти силы уверены, после нескольких резонансных убийств в России произойдет переворот. Каким образом? Если следовать логике Чубайса, то либо возмутится и сметет власть либеральная толпа, либо убийствами, как предлогом, воспользуется военная хунта. Толпы на горизонте не видно. Ничего похожего на украинскую кампанию «Кучма-Геть», которая стала ответом на убийство журналиста Георгия Гангадзе и закончилась оранжевой революцией. Военные же и без того у власти. Едва ли сам Чубайс всерьез рассматривает подобные сценарии, пишет Максим Гликин. Он предполагает, правда, что, может быть, речь идет о эзоповом языке образца 2006 года. И когда Чубайс говорит, это не наши спецслужбы, именно на них и намекает. А под неконституционными вариантами смены власти имеет в виду отмену выборов или переизбрание Владимира Путина на третий срок. Этакий сложный месседж в расчете на умение читать между строк. Максим Гликин, газета «Ведомости». И еще хотела бы представить одну публикацию, которая тоже мне показалась достаточно интересной. Это «Взгляд на юбилей». Через 15 лет после распада Советский Союз не прекратил существовать. Федор Лукьянов в газете «Коммерсант». Публикация заглавлена «Слава ПКСС». А что такое ПКСС? Это партия контроля над советской собственностью.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Без четверти 8 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самара» и компании «АвтоВАЗ-Энерго». В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналисты и трое американских солдат. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухино Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Объем банковских вкладов российских граждан за 9 месяцев 2006 года увеличился примерно на 28% и составил на 1 октября почти 4,9 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 186 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковской системе страны, составила 54,4%, на 0,1% меньше, чем в начале года. Россия после 1 января 2007 года может столкнуться с проблемами при ввозе импортных лекарств, говорится в заявлении Федеральной таможенной службы. С этой даты, как сообщалось ранее, в стране вводится новый порядок импорта лекарственных средств. Режим обязательной сертификации заменяется режимом обязательного декларирования их соответствия нормам безопасности. Однако правительство России до сих пор не утвердило документы, определяющие порядок представления таких деклараций органам таможенного контроля. Объем рынка лекарств в России оценивается почти в 5 миллиардов долларов в год, причем до 70% продаж приходится на импортные препараты. Управляющая компания «Метрополь», входящая в состав российской финансовой корпорации с тем же названием, стала победителем аукциона по продаже имущества автозавода «Москвич». В феврале 2006 года он был признан банкротом, и имущество завода, более 50 зданий на двух производственных площадках в Москве, но без самих земельных участков, выставили на торги для погашения долгов, объем которых составляет почти 1 миллиард долларов. Производственные помещения завода были в итоге проданы на аукционе почти по стартовой цене, примерно за 210 миллионов долларов. Более 60% акций автозавода «Москвич» принадлежат государству. Европейский Союз и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики в рамках визита в Брюссель президента Нурсултана Назарбаева. Два месяца назад такой же документ был подписан Евросоюзом с Азербайджаном. Представители Европейской комиссии не раз заявляли ранее о планах строительства нового газопровода через Каспийское море, который позволил бы осуществлять прямые поставки в Европу энергоносителей из стран Центральной Азии через Южный Кавказ и Турцию. Европейский Союз и Казахстан подписали также предварительное соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое предусматривает, в частности, расширение поставок казахстанского урана в Европу. В результате доля Казахстана на европейском рынке урана увеличится с нынешних 3% до 20%. Казахстан располагает третьими по увеличению в мире запасами этого сырья.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара США составляет 26 рублей 21 копейку. Курс евро 34 рубля 87 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 33 цента. Такова информация от Центробанка России на сегодня, 5 декабря.
День в истории. Архив Радио Свобода.
5 декабря 1968 года. Цикл передач «Музыкальные темы». Русская церковная музыка. К 75-летию со дня смерти Чайковского. У микрофона Виктор Древинг.
Я хочу вас познакомить сегодня с духовным произведением Петра Ильича Чайковского, с его литургией святого Иоанна Златоустова. Мне попались две старые пластинки с его литургией, исполненной архиерейским хором Кафедрального собора в Париже под управлением Николая Афонского. Николай Петрович Афонский, после Сергея Жарова, пожалуй, самый известный русский регент за рубежом. В отличие от католической мессы, православная литургия или обедня гораздо сложнее. Частично этим можно объяснить наличие громадной церковной музыкальной литературы на Западе и сравнительную бедность в нашей музыке. Правда, у нас появилась плеяда чисто церковных композиторов, как Архангельский, Чесноков, Костальский и другие. Но из композиторов, приобретших мировую известность, очень мало кто писал духовную музыку. Но первым, создавшим действительно крупные произведения для исполнения их на богослужении, был Петр Ильич Чайковский. Спешу оговориться, до Чайковского проживавшие в Санкт-Петербурге итальянские придворные композиторы Сарти и Галуппи создали много произведений для православного богослужения. Но их все же русскими композиторами считать нельзя. Чайковский имел намерение этой литургии положить начало избавлению русской церковной музыки от полного порабощения итальянского оперного стиля композиторов придворной певческой капеллы в Петербурге. Насколько Чайковскому удался его замысел, сказать нетрудно. В его литургии места, не имеющие ничего общего с итальянской или немецкой музыкой, можно по пальцам сосчитать. Тресвятое, по-моему, самый яркий пример сочетания русской мелодии с западно-романтическим гармоническим одеянием.
Церковная музыка Чайковского. Радио «Свобода». 5 декабря 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Из-за массового отъезда поляков на работу в Западную Европу, в самой Польше начинает катастрофически не хватать рабочих рук. Работодатели просят власти упростить правила найма на работу граждан стран восточных соседей Польши. О том, на каких основаниях в Польше могут работать иностранцы сейчас и как за границей работают поляки, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Иностранец, имеющий разрешение на жительство в Польше, может работать в стране практически на таких же условиях, как и польский гражданин. Однако, если такого разрешения нет, процедура выглядит следующим образом. Компания, которая собирается взять на работу иностранца, должна доказать, что безработного поляка с такими же квалификациями на внутреннем рынке нет. Для этого фирма обращается на биржу труда, и если там в течение месяца такого специалиста не найдут, ей выдается разрешение на найм иностранного работника. Ежи Новак, сотрудник варшавской фирмы, которая оказывает помощь в трудоустройстве в Польше гражданам других стран, в основном Украины, России и Белоруссии, и поиском для польских компаний специалистов из этих стран. По его мнению, процесс приема на работу в Польше граждан стран, не входящих в Европейский Союз, слишком бюрократизирован. Фирмам приходится писать объявления типа «Приглашаем на работу председателя правления, заработок около $280. Это минимальная зарплата, и все понимают, что такое объявление не имеет смысла, никто за такие деньги работать не будет». Проходит месяц, и такая фирма спокойно приглашает на работу иностранца. Но ведь это никому не нужно. Всем понятно, что если работодатель занимается этим, ищет работника за границей, значит, это ему на самом деле нужно. Таких нет в стране. Я понимаю, что государство хочет заработать. Разрешение стоит $300, плюс услуги посредников, другие расходы. Получается 600. Но можно было бы просто продавать такие разрешения, например, по $500. Пришел, заплатил и получаешь его автоматически. В начале этой осени власти ввели упрощенный порядок выдачи разрешений на работу у польских фермеров для граждан Украины, Белоруссии и России сроком на 3 месяца в период сельскохозяйственных работ. Решение, однако, по общему мнению, было принято до смешного поздно. Многие фермеры из-за отсутствия рабочих рук не смогли собрать часть урожая. Кроме того, как считает Еженовак, даже упрощенный порядок имеет ряд недостатков. Во-первых, за разрешение по-прежнему нужно платить. Во-вторых, в таком случае за иностранных работников нужно платить социальные платежи, страховку и так далее. У фермеров нет на это денег. В любом случае, правительство не туда смотрит. На полях, как работали иностранцы, по-черному так и будут работать. Не будет фермер несколько раз ездить с этими бумажками, например, из околиц Радомя в Варшаву. Между тем, в ряде отраслей польской экономики, прежде всего в строительстве и легкой промышленности, сложилась катастрофическая ситуация из-за массового выезда поляков на работу в страны Западной Европы. В Польше не хватает строителей, водителей, швей, медсестер и так далее. Строительные фирмы опаздывают со сдачей объектов, частично простаивают некоторые предприятия. Тяжело, нет желающих работать. В моем ресторане есть вакантные места, и на кухне, и официанты нужны. Еще год назад, когда приходилось давать объявление в газету о поиске работников, телефон разрывался, а теперь никак не могу найти помощника повара на кухню.
Было тяжело найти одну особу на кухне.
Говорит пани Агата, владелица одного из варшавских ресторанчиков. В Великобритании, Швеции, Ирландии и других странах, давно вступивших в Европейский Союз, поляки могут работать без всяких разрешений. Их принимают на работу на равных условиях с гражданами этих государств. Польские иммигранты там имеют ту же страховку, платят те же налоги, отчисляют те же деньги и в пенсионный фонд, говорит медсестра из Варшавы Эльжбета Куц. Здесь у людей нет шансов, поэтому они едут на Запад, по крайней мере, люди моей профессии. Да, есть возможность стать со временем старшей сестрой, может, главной сестрой больницы, но это ведь сколько времени пройдет, и все это время получать мизерную зарплату. В Ирландии, например, платят в 5-6 раз больше, так что лучше поехать туда, чем делать здесь так называемую карьеру за гроши.
Нибы карьера за малые деньги.
Некоторые польские города, например, Вроцлав, проводят в Ирландии, Швеции или Великобритании, где поляков больше всего, рекламные кампании под девизом «Возвращайся в наш город, здесь есть работа», цель которой – убедить молодых и активных поляков вернуться на родину и поселиться в данном городе, получив при этом помощь от местных властей. Если поляк уезжает работать в страны ЕС, которые пока не открыли свой рынок труда для граждан Польши, например, Германию или Бельгию, то ему нужно получить разрешение, что, однако, делается быстро и без лишней волокиты. Кстати, граждане этих государств на основании принципа взаимности также должны получать разрешение на работу в Польше. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: пятидневный визит Виктора Януковича в США, взгляд из Вашингтона, Мосгордума и Гринпис в борьбе с трансгенной продукцией. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: а что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? У нас есть несколько сообщений. В России участь священника Николаева и его семью может постигнуть любого: журналиста Политковскую, Литвиненко, жителя многоэтажного дома и так далее. Любой, кто встал поперек дороги, кому-то может погибнуть, потому что это государство беспредела, пишет наш слушатель Николай Борода. Жуткие события в селе Примухино аукаются 30-ми страшными годами сталинщины, когда разрушали церкви, храмы, расстреливали священников. Сегодня как раз печальная 75-я годовщина, пишет наша слушательница Татьяна.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17 000.